Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня у нас продолжение интереснейшей дискуссии между Артемом, который считает себя атеистом, и протоиереем, руководителем отдела по делам молодежи Екатеринбургской епархии Александром Сандаревым.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Помогают нам сегодня Александра.
Здравствуйте.
Егор.
Здравствуйте.
И Равшан.
Здравствуйте.
Здравствуйте, ребята. Так, Артем, о чем ты хочешь поговорить с нами сегодня?
Я бы хотел, опять же, оттолкнуться в историю. Изначально, если рассматривать Библию, было 10 заповедей, да? То есть те нормативы, извините за такое слово, может, не очень тут употребимо, но которые как бы нельзя соблюдать, необходимо их придерживаться, и тогда человек попадет на небеса. Ну, правильно как бы объясню?
Ну, на самом деле, когда были даны 10 заповедей, не совсем точно, когда были даны 10 заповедей, Господь сказал, соблюдайте 10 заповедей, тогда тебе будет помощь уже здесь на земле. Неприятель тебя не будет теснить, дождь будет всегда идти нормально, болезни не будет, если общество будет соблюдать 10 заповедей. Знаете, в чем суть? Именно общество будет соблюдать 10 заповедей.
Вот, и также мы обсуждали, вы сказали то, что рабство после падения Римской империи, Византийской империи, его уже не было.
Нет, я не так сказал, что оно не было в той степени, как было в Римской империи.
Да, извините. Оно не было в той степени по влиянию церкви, да?
Конечно.
Хорошо, я не буду говорить, что это не было так. Я с вами соглашаюсь по этому поводу. И если рассматривать это с этой стороны, то церковь на тот момент проявила себя... То есть оно дало... Церковь дала, точнее, извините, принципы обществу, которых нужно придерживаться. Оно выступило вроде как... сейчас, извините, смысл не могу собраться. То есть церковь просто нужна была для того, чтобы поддерживать порядок.
Mm-hmm. Ну, не совсем точно, но...
Оно получилось так, что церковь сыграла свою роль как сохранитель какого-то порядка.
Ну, скорее так, гармонизировала отношения между людьми.
Да.
На тот период. Мне очень понравился такой образ. Один американский фильм был про Византию. И там такой образ нарисовал в золотой век Византии. Выезжали из Константинополя такая вельможа там или там сам император, а около, ну, в селах, которые они приезжали, они смотрели на этих вельмож, смотрели на свой урожай и тоже про себя говорили: а что, нам тоже неплохо живется. Такая вот была Византия в лучшее свое развитие, что это и народу простому жилось там хорошо, и было мощное развитие этих
государств
в целом, да.
Так вот,
пока Артем с мыслями собирается, может быть, ребята хотели бы что-нибудь спросить? Может быть, вас что-то волнует?
Мы на прошлой передаче говорили о науке, как церковь влияет на науку. И Равшан, если мне память не изменяет, он сказал, что наука развивалась во времена СССР очень мало. Но я бы не сказала, что совсем очень мало, потому что развивались именно те отрасли, которые были нужны для нашей страны того времени, чтобы вот именно поддерживать порядок и чтобы восстановить страну. Но церковь, и вот еще сказали, что церковь, как бы, не было такой веры вот именно в Бога. Вера, она всегда была, здесь просто скрывалось это, потому что это наказывалось.
Не так было, я не говорю, что наука не развивалась, я говорю, что очень сильно притесняли ученых, так что они вынуждены были под этим гнетом уезжать в другие страны, где свой талант использовать и получать это большие деньги, или же оставаться преданными родинами, но при этом умирать в нищете и в голоде, придумывая там какие-то новые технологии. Религия в СССР сильно подавлялась, и роль церкви в жизни общества вообще пытались минимизировать до невозможности.
Но...
И поэтому я это привел пример тому, что вот во времена СССР церковь, не религия, а церковь, она не влияла на людей так, как влияла, например, те времена, которые говорил Артем. И это было очевидным примером, что препятствия и барьеры для науки возникали не только из-за религии, но и из-за многих других факторов. Это было как очевидным примером. Это всегда, то есть что-либо мешает науке, ну и как одним фактором может это оказалось и церковь. Я вот это хотел сказать. А
нет, просто еще не забывайте, что наука тоже часто мешает кое-каким вещам.
Это тоже, конечно.
Например?
Ну, жизни простой.
Ну как? Вот она вводит новые понятия, дает нам почву для создания чего-то
атомной
нового,
бомбы,
для познания. То есть религия — это ведь познание, познание жизни. Наука — это то же самое познание жизни, только с немного другой стороны, со стороны фактов. Религия — это познание жизни со стороны того, что нужно делать, и принципов каких-то. А наука — это жизнь со стороны фактов.
Ядерная химия вряд ли тебе поможет познать мир.
Ну вот, да,
не скажи.
Вот про ядерную бомбу. Вот ее создали, и теперь, вот как говорят, если начнется Третья мировая война, людям будет достаточно просто прийти в кабинет, открыть чемоданчик и нажать на кнопку, и все, планеты не будет. Просто понимаете, это оружие, оно было создано, и им пользуются, ну как бы, вот не именно ядерной бомбой, а вот ядерной энергией. Ей же пользуются, но в благих целях. Но также есть и другая сторона. И это, ну, с одной стороны, это, мне кажется, это было глупо создавать, потому что мне кажется, люди не смогут воспользоваться, ну, по крайней мере, в ближайшее время, потому что они все равно своими головами понимают, что это просто жизни не будет, и зачем ей пользоваться, тогда все, мира не станет.
Ты думаешь, когда Гитлер отправлял представителей еврейской нации какие-то каторги там в концлагере, он думал тоже, что жизни не будет, я не должен этого делать. Мне кажется,
а при чем тут Гитлер?
Это время.
А при чем тут Гитлер? Атомная бомба.
Мы берем людей в целом, это было не так давно. Если мы обсуждаем сейчас то, что было 2000 лет назад, то взять то, что было 70 лет назад, мне кажется, не такой большой срок.
Хорошо, давайте возьмем подальше.
Давайте не будем обсуждать.
Я скажу, давайте века два. Ты сам все время возвращаешься к истории. Нет, давай века два назад
возьмем. Я возвращаюсь к истории, но обсуждая религию, а мы уже перешли...
Хорошо. Нет, хорошо, у меня есть пример более логичный. Медицина. Раньше было же запрещено трогать трупы, так скажем, да, могилы скрывать, да, и так далее.
Мыться даже нельзя было.
А врачи это делали. Они выкапывали могилы тайно ночью, скрывали трупы, изучали человека, хотя они понимали, что они могут из-за этого погибнуть. Да. Им приходилось идти против каких-то устоев, чтобы спасать людей.
Я вот не помню сейчас кто, но проводились же как бы уроки открытые, грубо говоря, на которые приходили люди,
это
вот скрывали людей.
При Петре Первом, когда Петр Первый, да, помнишь,
да, да,
приезжал? Но это уже можно было тогда. Это уже было разрешено.
Ну,
а это еще было.
Все равно там не настолько
раньше
еще изучали,
да,
человека,
были
его
анатомические
строение.
Театры.
Ну, да, по крайней мере, в то время уже людей так не сжигали, в принципе.
Да. И это была другая сторона.
Проблема в том, что при чем здесь религия вообще?
Так запрещало-то кто могилу-то вскрывать?
Ну, это запрещалось по... ну да, в принципе, ты права. Просто запрещалось из цели того, что не беспокоит дух человека.
Ну, это естественно, но ты понимаешь... Если бы этого люди не сделали, было бы еще больше смертей.
Понимаете, проблема в том, что ход истории, если посмотреть со стороны религии, то с каждым, там, не знаю, в каждой эпохой, с каждым веком роль религии в жизни человека все уменьшается и уменьшается. Вот если мы возьмем пример ту же самую Древнюю Грецию, о которой в прошлой передаче так много говорили, то там человек свободно чихнуть не мог бы, не помолившись Посейдону или Зевсу. Сейчас все меньше и меньше, потом... как бы сказать, религии все больше и больше как бы теряет силу, чтобы найти тех, кто действительно в нее верит. То есть с каждым веком религия все меньше
больше
и меньше влияет от жизни человека, то есть не заставляет его что-либо делать. И здесь уже зависит от человека, какой он путь выберет. Если он выберет религию, то она всегда будет ему рада, а науку... то ему уже все больше и больше открываются просторы.
Отдаление, да. Само отдаление происходит, потому что чем больше человек узнает, тем меньше он верит в то, что говорит церковь. И, кстати, я собрался с мыслью и хотел бы собрать все это воедино. 10 заповедей, влияние церкви на уменьшение рабства Византийской империи. церковь, как по моему мнению, церковь, в принципе, основная роль церкви, она направлена на то, чтобы поддерживать порядок. И мне кажется, если... Вот я сейчас выражусь немного странно, я приведу цитату небольшую. Я не смогу еще назвать имени, к сожалению, но этот, можно сказать, мудрейший человек сказал: «Моя религия – это патриотизм. Научите человека быть законопослушным гражданином своей страны, и церковь, влияние церкви, оно уже не нужно будет».
Ну вот, понимаете, как убирали такое влияние в Советском Союзе. И патриотизм развивали. Сколько сильно там развивали, очень сильно. Мы видим, к чему привело все. Все разрушилось.
Ну, нельзя.
Потому что без вектора, направленного вверх, никакой патриотизм существовать не будет. Поэтому это основная проблема.
Это единичный случай, когда...
Какой единичный? 70 лет, извините меня.
Нет, в смысле, вот в СССР, у нас ведь мало таких примеров, когда мы можем сказать, что государство, множество государств собралось воедино и в итоге разрушилось. Это вот был реальный такой пример из СССР. Ну, самое большое государство в мире было за всю историю.
Да.
Больше того государства, которое там Александр Македонский завоевал, и оно распалось, но у нас ведь нет других примеров. Возможно, это...
Почему нет?
Нет?
Как нет? Есть.
Излагайте.
В общем, просто откуда появился атеизм, знаете?
Нет, расскажите.
Сначала появился деизм. Знаете, что такое деизм?
Нет.
Деизм – это вот то, о чем мы говорили. Господь сотворил мир, и по представлениям деизма, он как его сотворил и оставил его сам по себе, отдал человеку. Вот, то есть, и как бы вот есть Господь, а есть мир, и мир существует сам по себе, Господь сам по себе, верили деисты. Вольтер такой, слышали такого философа?
Да,
Вольтер.
Конечно.
Вот он был деистом. То есть, получается, что люди перестали видеть этот мир как тайну, как загадку Божию. Вот, то есть, оторвали мир от Бога. И следующим шагом стало бы это, если можно так мир от Бога оторвать, а зачем Бог тогда нужен? Взяли и его убрали. Вот. И то, что его убрали, стали говорить о гуманизме. Слышали такое слово, да?
Да, да.
Что человек сам по себе добр, хорош, говорил, по-моему, Руссо, да?
Да.
Слышали такое? Человек по природе добр, он говорил. То есть началось время гуманизма. Так вот, в 19 веке появляются такие философы различные, особенно в 20 веке, которые стали говорить о кризисе гуманизма. О том, что вот эта система, когда Бог не нужен людям, она приводит к тому, что существуют мировые войны, что существуют ужасы ГУЛАГа, что существуют топки фашистских концлагерей и такого массового уничтожения людей не было нигде, ни в одно время, как это было во времена фашизма и сталинизма. Двух идеологий, которые фактически отвергли идею Бога, то есть использовали церковь только в своих конъюнктурных позициях. И что Гитлер особенно использовал, что Сталин. Если ему нужно было что-то, он обращался к церкви, использовал церковь.
Например?
Например, Великую Отечественную войну, когда понятно стало, что без обращения к традиционным ценностям нам не выиграть войну, Сталин обратился, братья и сестры, началось с этого. Когда Гитлер был под Москвой, Сталин обратился, дорогие братья и сестры, по-церковному. Потом возвращает имена многих дореволюционных героев.
А, князей, да.
Не только князей. И Суворова, и Кутузова, и Ушакова, и князей, и Сергия Радонежского, и многих-многих-многих таких православных святых, в том числе. Александр Невский, Дмитрий Донской, все это православные святыни. Вот. И тут же, если до этого всех епископов держали в этих лагерях, осталось только перед войной, знаете, сколько епископов всего? 3 епископа всего осталось. 3 владыки осталось, которые хранили и осуществляли руководство церкви. Представляете, всего 3.
А сколько было до этого?
Ну, сейчас вот у нас порядка, сколько, по-моему, 500 епископов. сегодня. До революции было еще больше, чем сейчас у нас.
То есть, получается, Сталин следовал такому принципу, когда человек попадает в такую ситуацию, с которой выйти нельзя. То есть, когда уже начинается ужас, то единственное, кому можно обратиться, это Бог.
Когда человека загоняют в угол, да, он готов пойти на все что угодно. Он даже,
да,
начнет биться головой об стену и сидеть, потому,
да,
что
потому что человеку надо во что-то верить.
Не просто, да, верить. Человек не может жить без веры. Человек не может жить без веры. Если он живет без веры, он перестает быть человеком. Это да, это такое очевидное, мне кажется, аксиома. Очевидная аксиома, что если человек не верит хоть во что-то, то ничем хорошим это не кончится. Но это кончается отчаянием и смертью. Человек очень быстро умирает, который ни во что не верит. Поэтому вот такой момент, пример, что когда патриарх был выбран в 1942 году, всех вернули из ссылок епископов. Церковь обратилась к народу и очень сильно, очень хорошо себя проявила в годы Второй мировой войны, что даже после этого был вручен орден патриарху Алексию Первому в то время за ту, за роль церкви в годы Великой Отечественной войны. Понятно? Поэтому здесь отказываться от веры, от религии намеренно, специально, оно как раз-таки ведет к мракобесию, к чему-то темному. Навязывание веры, фанатизм тоже ведет к этому, к мракобесию и ко всему к такому. Как навязывать нельзя, так и запрещать нельзя. Единственное, что можно направлять, чтобы более-менее мы старались как-то поддержать друг друга.
То есть, yeah, получается, что церковь вернули из безысходности, потому что путей других не было. Mm-hmm. Нужно было просто... То есть, опять же, ну, церковь получилась как источник такого духовного просвещения, да, движения, которое бы дало людям. Mm-hmm. И не со стороны того, что нам нужно вернуть церковь, чтобы наши души не горели в аду, а чтобы просто поддержать порядок, да, людей. То есть...
Не просто порядок, а вдохновить их на, да, подвиг, на борьбу, на героизм.
Потому что все надежды умерли, кроме Бога. То есть...
Человеку просто не оставалось во что верить. И просто вот, ну, это как мотиватор, я бы сказал. То есть церковь, если так брать, она выступает как мотиватор.
Ну, разные есть образы. Такой социолог Эмиль Дюргейм, он, кстати, был тоже атеистом, вот, но тем не менее он считал, что церковь – это клей общества, она склеивает общество между собой. Если нет этого клея, то общество рассыпается, атомизируется, так сказать. Вот известнейший очень социолог Эмиль Дюргейм. И многие социологи описывают, там, Макс Вебер тоже говорит, все благополучие Америки в то время, когда оно вот развилось, это пришлось, особое развитие пришлось на начало 20 века, вот такое благополучие Америки, оно возможно было только благодаря тому, как он пишет, что американцы были очень верующими людьми, которые строили американскую цивилизацию.
У меня такой вопрос, это же, мне кажется, немножко неправильно, что ты на протяжении долгого времени религию от себя отталкиваешь, там ее, ну, в данном случае, если брать сталинизм или ленинизм, ее гнобишь, а если она тебе понадобится, сразу же к ней возвращаешься и просишь Бога о помощи. Это же неправильно.
Ну и что? Это же помогает в этом.
Тебе же... Как? Мы же много раз об этом говорили. У каждого свой путь к Богу.
Вот. Просто одно потом, когда тебе Господь помог, его не забыть.
Да, вот,
вот
это...
в этом дело. Потому что бывает, человеку, да, плохо, он идет, Господь помогает, потом он снова его забывает.
Вот это плохо.
Да. А если брать США, то вот люди верили, да? А если брать меня, я считаю, что вот Бога нет, да? И получается, что церковь – это такой мотиватор, который, ну, я выражусь немного, может, грубо, но это, в принципе, будет немного так корректно, как мне кажется. Точнее, нет, вообще некорректно и неправильно, но я выражусь как есть. А церковь помогает сделать из людей дураков, чтобы направить их чтобы направить их на то, что будет полезно государству, обществу. США построили на религии, как вы сказали, построили. А людей направили, сделали, как бы сказали им то, что Бог есть, то, что всех нас спасут. Их направили на то, что не пойдут бороться. В Византии сказали то, что Бог есть, нам нельзя больше держать, давайте как бы не будем придерживаться рабства. Сказали людям вот это, сделали как бы, сказали то, что Бог есть, и они как бы пошли за этим. И на протяжении всей истории, если человеку говорят, вот, ты будешь делать так, и поэтому ты спасешь свою душу, отправишься на небеса, с тобой все будет хорошо. И получается так, что для обычного человека вера – это правда, для умного человека – ложь, а для государства – это польза.
Нет, я... единственное, такой вопрос. А как в Америку, на Америку-то повлияла религия? Там же получилось так, что у них выбора не было. Либо им вернуться обратно и жить до конца жизни в тюрьме, либо бороться и попытаться стать независимыми.
И сформировала американскую культуру протестантизм. Вот, то есть у них доверие друг к другу возникало на том, верующий человек или нет. И они объединялись в различные такие даже там трудовые какие-то вещи, бизнес вели именно по принципу верующий человек другой или нет. Если он верующий, значит, ему можно доверять. Если он не верующий, то ему доверять нельзя.
Можно вот.
Сначала вот Артему надо как-то ответить, да? Вот у него просто прозвучало, что если человек верующий, то он не может быть умным.
Нет, я не это имел в виду.
Ну так было сказано.
Так было сказано.
Религия пытается делать.
Не с целью оскорбить кого-то.
Я понял. Не с целью, просто как твое наблюдение, может быть.
Я сказал то, что я выражусь некорректно, неправильно, но я сказал, как есть.
Ну, просто я уже сегодня приводил примеры того, как. Что многие ученые были верующие. И не только в те времена, но и современные ученые, такие как Нильс Бор, Эйнштейн, вот, Пастер, Мендель, и открыватель генетики, основатель науки генетики. Слышали? Так он был вообще монахом в монастыре. Поэтому здесь как бы такие вещи, они, наверное, действительно некорректные. Очень хорошо сказал Фрэнсис Бэкон на этот счет, такой философ. Он сказал, малое знание уводит нас от Бога, а большее знание обратно нас к нему приводит. Понимаете? Это очень важный момент, что когда человек начинает постигать этот мир, если поверхностно он его постигает, ему все кажется, что он что-то знает. Но чуть глубже копни, и все, человек ничего не понимает. И поэтому вот более глубокое знание, оно приводит нас к пониманию того, что кто-то сотворил этот мир.
У меня тогда еще немножко, ну, чуть-чуть буквально. Вот ты сказал, что религия наставляет человека так, как было бы в пользу государства. Но если так посмотреть, суть религии – это заповеди, по которым нужно служить. И законы, та же самая конституция, получается, по той же логике делает человека еще большего дурака, угрожая ему. Что если ты не будешь соблюдать это, ты идешь в тюрьму. И он, получается, в данной ситуации, если уж горит так чересчур материально, то он, условно, робот, подчиняется этим законам, боясь
того, что его накажут.
Да. Ну, это, конечно, есть люди, которые не боятся и идут против закона, но если мы посмотрим, то подавляющая большая часть населения идет по ним.
Да, так вот, задача церкви, религии, веры заключается не в том, чтобы порядок только установить здесь на земле, а в том, чтобы привести человека к Богу, чтобы дать человеку смысл жизни, в котором он будет жить не только сейчас здесь на земле, но и в другом измерении, в новой жизни. В этом задача церкви.
Ребят, у нас сегодня с вами был очень интересный разговор. С нами в студии была Александра.
До новых встреч.
Егор.
До новых встреч.
Равшан.
До свидания.
Ну и, конечно же, Артём. Угу. Наш.
До свидания.
Наш молодой человек. На наши вопросы отвечал отец Александр Сандарев.
До свидания.
Сегодня я, ведущая, Агата Попова. До новых встреч.